Наша жизнь очень изменилась. И изменили ее строители. Теперь нам приходилось вставать в 7:30, чтобы позавтракать в тишине. Если мы опаздывали, то разговаривать приходилось, перекрикивая грохот, доносящийся из кухни. Как-то утром, когда все перфораторы и дрели работали на полную мощность, я посмотрел на жену, увидел, как шевелятся ее губы, но не услышал ни слова. В конце концов, ей пришлось написать мне записку: «Пей кофе, пока в него не нападал мусор». Но дело двигалось. Закончив разрушать старую кухню, наши строители начали не менее громко создавать новую. Все материалы подавались в дом по наклонному трапу через бывшее окно, расположенное в 3 метрах над землей. Я поражался запасу сил у этих парней. Дидье, получеловек-полугрузоподъемник, не выпуская из уголка губ сигарету, толкал перед собой по крутому трапу тачку с бетоном и еще умудрялся что-то насвистывать. До сих пор не понимаю, как им втроем удавалось работать в таком тесном, неудобном и холодном помещении и при этом неизменно сохранять отличное настроение. Постепенно новая кухня обретала форму, и следующая группа мастеров прибыла, чтобы осмотреть место и скоординировать время работы. В нее входили штукатур Рамон, не расстающийся с заляпанными штукатуркой баскетбольными кедами и радиоприемником, маляр Мастарина, плиточник Трюфелли, столяр Заниши и главный водопроводчик сам месье Миникучи со своим малым, неизменно будто на поводке, следующим в 2 шагах за ним. Иногда их собиралось по 6 или 7 человек, и они говорили все одновременно, обсуждая, когда каждый сможет приступить к работе, и в этом случае наш архитектор Кристиан исполнял роль рефери. Мне пришло в голову, что если объединить их усилия, у нас окажется достаточно мышечной массы для того, чтобы затащить во двор каменный стол. Я обратился к ним с таким предложением, и все радостно согласились. «А почему бы и нет?» — сказали они. «Почему бы и нет, в самом деле?» Все выбрались из кухни и сгрудились у стола, покрытого толстым слоем изморози. 6 пар рук одновременно взялись за плиту, и 6 пар мышц одновременно напряглись, пытаясь поднять ее. Плита не шелохнулась. Потом каждый обошел вокруг стола и задумчиво подцокал языком. Но только Миникучи сумел заглянуть в суть проблемы. «Камень. Пористый материал», — сказал он. «Сначала он пропитался водой, как губка, потом вода замерзла. Камень замерз, земля замерзла. Вуаля, теперь стол не сдвинуть с места. Надо подождать, пока он оттает». Кто-то легкомысленно заговорил о ломах и паяльной лампе, но Миникучи решительно заявил, что все это чушь. Все вернулись на кухню. 6 дней в неделю наш дом был полон шума и пыли. И поэтому воскресенья стали еще более желанными, чем обычно. В воскресенье мы могли проспать до 7:30, часа, когда собаки требовали, чтобы их вывели на прогулку. В воскресенье нам не надо было выходить на улицу ради того, чтобы поговорить друг с другом. И, наконец, в воскресенье мы могли утешать себя тем, что конец всего этого хаоса и разрушения стал еще на неделю ближе. Вот чего мы не могли сделать в воскресенье, так это приготовить праздничный, тщательно продуманный воскресный ланч, как это положено во Франции. Потому, используя неудобства нашей временной кухни как предлог, в воскресный полдень мы радостно отправлялись в ресторан. Перед тем, для того чтобы разжечь аппетит, мы некоторое время читали священные книги гурманов и постепенно привыкли все больше и больше полагаться на справочник Гомио. Спору нет, Мишлен тоже очень хорош, и без него ни в коем случае нельзя путешествовать по Франции. Но в нем вы найдете только сухую статистику: цены, рейтинги и фирменные блюда. Гомио дает более сочные и колоритные сведения. Из него вы узнаете все о шеф-поваре, молодой он или старый, где учился, успел ли заслужить признание, и если да, то почивает ли на лаврах или продолжает экспериментировать. Справочник расскажет вам и о жене шефа, приветлива ли она или холодна. В нем имеются сведения об интерьерах и о наличии красивого вида из окна, и открытой террасы, о качестве сервиса и основной клиентуре, о ценах и атмосфере, и часто с мельчайшими подробностями о меню и винной карте. Конечно, в справочнике попадаются и ошибки, и он не свободен от предубеждений, но всегда интересен. Забавен. А кроме того, написан живым разговорным языком и поэтому может служить отличным учебным пособием для таких новичков, как мы. Справочник за 1987 год включал в себя 5500 ресторанов и отелей. И однажды просматривая его, мы натолкнулись на любопытное заведение, расположенное в городке Ламбеск, в получасе езды от нас. Ресторан размещался в перестроенной мельнице. Шеф-поваром в нем была женщина, о которой говорилось, что она одна из самых прославленных поваров в Провансе, и ее стиль был назван выразительным и сочным. Уже одно это служило вполне достаточной рекомендацией, но больше всего нас заинтриговал возраст шефа. Ей исполнилось 80 лет. В серый и ветренный день мы отправились в Ламбеск. Мы до сих пор чувствовали себя немного виноватыми, если в хорошую погоду сидели в помещении. Но сегодня наша совесть могла быть спокойна. Воскресенье выдалось холодным и неприветливым. Улицы городка казались неопрятными из-за нестаивших пятен старого снега, и редкие прохожие спешили из булочной домой, нахохлившись и прижимая к груди свежие батоны. Отличная погода для плотного ланча. Просторный зал со сводчатым потолком был еще совершенно пустым. В нем стояла красивая и старая провансальская мебель. Тяжелая, темная, отполированная до блеска. Большие столы располагались на приличном расстоянии друг от друга, что обычно встречается только в самых дорогих столичных ресторанах. Из кухни доносились голоса, бренчание посуды и вкусные запахи, но нас явно еще не ждали. На цыпочках мы двинулись к выходу, решив пока выпить чего-нибудь в ближайшем кафе. «Вы кто?» — раздался голос у нас за спиной. Из кухни вышел старик и теперь разглядывал нас, щурясь от яркого света. Мы объяснили, что заказывали столик пару дней назад. «Тогда садитесь. Вы же не станете есть стоя?» Он широким жестом обвел зал и столы. Мы послушно сели. Через пару минут старик вернулся с меню и неторопливо присел за наш столик. «Американцы? Немцы? Англичане?» «Хорошо», — кивнул он. «В прошлой войне я воевал вместе с англичанами». Мы почувствовали, что удачно сдали первый экзамен. А если правильно сдадим и второй, старик, возможно, позволит нам прочитать меню, которое он до сих пор держал в руке. Я спросил, что он нам посоветует. «Да что угодно», — отвечал он. «Моя жена все готовит отлично». Он вручил нам меню и ушел встречать новых посетителей, а мы со сладострастной дрожью пытались сделать выбор между барашком, фаршированным травами, тушеным мясом, телятиной с трюфелями и загадочным блюдом под названием «Фантазия шеф-повара». Старик опять подошел к нам, присел, выслушал заказ и кивнул. «Как всегда, мужчины обычно выбирают фантазию». Я попросил подать маленькую бутылку белого вина к первому блюду и такую же красного ко второму. «Нет», — решительно сказал старик, — «так не пойдет». Он сообщил нам, что пить надо красное, кёт-дюрон из Визана. «Хорошее вино и хороших женщин делают в Визане», — пояснил он, а потом поднялся и принес бутылку, добытую из огромного старинного буфета. «Вот что вы будете пить». Позже мы заметили, что и на других столиках стояло именно это вино. Старик поднялся и неторопливо удалился на кухню. Наверное, это был самый старый метродотель в мире. А сейчас он передавал наш заказ самому старому работающему шеф-повару. Кажется, из кухни доносился и чей-то третий голос, но другого официанта в зале не было. И мы не могли понять, как два человека, которым на двоих исполнилось 160 лет, справлялись с такой непростой работой. А тем не менее, народу в ресторане все прибывало. и никаких перебоев в обслуживании не случалось. Неторопливо и с достоинством. Старик делал свое дело, кругами обходил зал и иногда присаживался за столики, чтобы поболтать с клиентами. Когда очередное блюдо было готово, мадам звонила в колокольчик, а ее муж шевелил бровями, притворяясь, что сердится. Если старик не спешил, колокольчик звонил все более и более настойчиво, и тогда он отправлялся на кухню, ворча себе под нос: «Иду, иду». Еда оправдала все наши ожидания и посулы Гомио. А старик оказался прав насчет вина. Оно нам очень понравилось. К тому времени, когда на стол поставили тарелку с маленькими кругляшками козьего сыра, замаринованного в травах и оливковом масле, мы уже допили бутылку. Я заказал еще одну, маленькую. И официант взглянул на меня неодобрительно. «А кто поведет машину?» «Моя жена». Старик опять направился к буфету. «У нас нет маленьких бутылок», — сказал он, ставя вино на стол. «Можете выпить вот досюда». И пальцем провел посреди бутылки воображаемую линию. Кухонный колокольчик перестал звонить, и сама мадам, улыбающаяся и раскрасневшаяся от жара плиты, вышла в зал и спросила у нас, хорошо ли мы поели. На вид ей нельзя было дать больше 60. Они стояли рядышком, и рука мужа лежала у нее на плече. А она рассказывала нам, что та мебель, что стоит сейчас в зале, это ее приданое. Они любили друг друга и любили свою работу. А мы, выходя из ресторана, думали, что, возможно, старость — это не так уж и страшно. Штукатур Рамон лежал на спине на неустойчивой платформе под самым потолком. Я протянул ему бутылку пива, и он перевернулся на бок, чтобы удобнее было пить. Лично мне казалось, что в такой позе невозможно ни пить, ни работать, но он уверял, что привык. «Да, и все равно нельзя же стоять на полу и кидать штукатурку на потолок», — объяснил он. «Тот парень, что расписывал Сикстинскую капеллу, ну, знаете, этот итальянец, он, наверное, пролежал на спине не одну неделю». Рамон допил пиво, пятую бутылку за день, отдал мне пустую тару, вежливо рыгнул и вернулся к своим трудам. Он работал неторопливо и ритмично. Мастерком намазывал штукатурку на потолок, а потом кистью руки выравнивал ее. Он утверждал, что когда закончит, потолок будет выглядеть так, словно ему по крайней мере сотня лет. Рамон не верил в валики, распылители и вообще в любые инструменты, кроме мастерка, собственных рук и собственного верного глаза. Как-то вечером, когда он ушел, я проверил все оштукатуренные им поверхности при помощи спиртового уровня. Они оказались безупречными. Но при первом же взгляде на них делалось ясно, что это не дешевая штамповка, а ручная работа. Рамон был настоящим художником, и я не жалел потраченного на него пива. Ветер, задувающий в дыру в стене, вдруг показался мне теплым, и в тот же момент я услышал, как снаружи что-то капает. Я вышел на улицу и обнаружил, что там поменялось время года. Из каменного стола сочилась влага. Наступила весна.